Братья, я хотел, знаете, какой момент спросить? Вот вчера многие из нас уезжали по разным группам и проповедовали там. Можете, ну просто так мне интересно, кто поднять руку, кто вчера где-либо проповедовал? Ну так, нормальное количество братьев. А кто из вас, вот только так вот, ну можете руку не поднимать, просто задать себе вопрос, а можете поднять, если хотите. Кто из вас проповедовал не как привык он проповедовать, а хотя бы какое-нибудь одно правило применил из того, что он слышал по герменевтике или гомилетике, вот для той проповеди, которую он хотел сделать? Слава Богу, хорошо. То есть почти кто проповедовал, тот и применил. То есть это очень важно. Я, знаете, по себе заметил, вот когда учился, раньше особенно, вот, и заметил, что как-то знания, которые я получаю, и практика, которую я применяю, как бы это, как будто две параллельных жизни. Здесь я научился, это хорошо, все, да, я понял, могу ответить. А в жизни как будто бы это совсем другая сфера. На самом деле надо вот применять. Друзья, мы в прошлый раз закончили тему «Параллельные места». Помните, да? Я вот сейчас вот напомню один слайд. И потом мы с вами немножко проверим. Параллельные... Тут у меня «месте» написано, да? Ошибки у нас сплошные. Вот. Они должны иметь сходство в контексте, иметь близость по содержанию и общность темы. Помните, мы рассуждали об этом, да? И я хотел начать наш урок сегодняшний с того, чтобы нам практику некоторую приобрести в определении параллельности или непараллельности мест. Я вам сейчас слайд один предложу. И братьев попрошу прочитать место Священного Писания. Вот я этот слайд назвал «Ложные параллели». Но на самом деле они, может быть, не совсем ложные. Вот попрошу братьев, вот микрофон здесь есть, с первого ряда. Вот с Игоря и дальше. Найди, пожалуйста, место 1 Петра 2.2. Дальше, брат, 1 Коринфянам 3.2. Дальше Евреям 5.12 и Евреям 5.13. И вы эти места прочитаете, а вы внимательно все послушаете, и мы сделаем вывод. Параллельные это места, можно ли эти места между собой объединить для освещения одной темы? Или нельзя? Пожалуйста. Да, 1 Петра 2.2.
Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение.
1 Петра 2.2. 1 Коринфянам 3.2.
Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах.
Хорошо. Евреям 5.12.
Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, а для вас нужно молоко, а не твердая пища.
Евреям 5.13. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец.
Хорошо. Слышали, братья, да? Можно ли эти места сказать, что это места параллельные? Или это не параллельные места? Давайте мы рассудим. Кто у кого есть какое мнение по этому вопросу? Вот вы, братья, ну сейчас запишите, да, хотите записать? Нет, надо говорить будет у него. Пожалуйста, под первое место. Рассмотрим четыре места. Кто имеет мнение свое? Какие из этих мест параллельны, какие не параллельны? Давайте начнем с того, что объединяет все эти места. Почему я вообще их взял, что они могут быть параллельны? Молоко. Во всех четырех местах идет речь о молоке. Допустим, брат готовит проповедь. Да, что, ну, молоко как слово, да. Вот. И во всех местах брат, ну, как сказать, теперь брат готовит проповедь. И он взял, выписал эти места Священного Писания, открыл симфонию, посмотрел слово «молоко», выбрал эти четыре места Священного Писания и рассуждает. И теперь, когда он вот выписал их, теперь ему надо отсечь те места, которые не параллельны, и оставить только те, которые параллельны. Давайте вернемся к предыдущему слайду и напишем. Они должны иметь сходство в контексте. Имеют ли эти места сходство в контексте? Да, молоко. Слово как молоко. Имеют ли они близость по содержанию? Имеют. И теперь вот вопрос. Имеют ли они общность темы? Как вы думаете? Не все имеют общность темы, а какие-то имеют. Вот давайте посмотрим. 1 Петра 2:2. Он пишет. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам спасение». 1 Коринфянам 3:2. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей». Есть ли какая-то общность темы здесь или нет? Ну кто мне, вот Миш, можешь дать ему микрофон, а он объясни, вот есть ли здесь общность темы или нет общности темы?
Ну, я думаю, нет. То, что там он призывает только питаться молоком, а там он уже питал, и как бы нет плодов хороших.
Хорошо. Еще какие мнения? Петь. Микрофон.
В втором случае молоко – это имеется в виду легкая пища, духовная. А в том случае имеется в виду молоко, как Слово Божие.
Да. Посмотрите, друзья, в 1 Петра, и Миша правильно отметил, просто он не до конца выразил. В 1 Петра здесь молоко – это хорошо. Каждый из нас должен возлюбить молоко. Как новорожденные младенцы любят молоко, так и вы должны возлюбить Слово Божие. Здесь не говорится о том, что Слово Божие – это молоко. Говорится о том, что такая же любовь, как у младенцев к молоку, должна быть у вас к Слову Божьему. А уже в Коринфянам Павел пишет, вы как маленькие дети, питаетесь молоком, а мясо не кушаете. Здесь он отрицательно к этому относится. А? Он говорит, да, и здесь даже нельзя сделать вывод, что Петр говорит о младенчестве, а Павел говорит, что надо уже расти. Нет. Петр говорит о том, что любой верующий, даже уже очень взрослый и духовно, должен любить так, как любят дети. Здесь он говорит, смотрите, очень важная мысль, тема-то совсем другая. Петр-то раскрывает мысль о любви, о том, как младенцы любят молоко, так вы должны любить Слово Божие. А Павел говорит о том, что вот младенцы только молоком питаются, в смысле простой пищей, а вы-то должны питаться твердой пищей. Он не говорит о любви. Понимаете эту мысль, да? Вот. А дальше места, Евреям 5:12. Вот мы читали. Вот как, кто читал? Ты читал? Скажи твое мнение, относится оно к параллельным местам или не относится? К предыдущим вот.
Но тоже тут отрицательное мнение, то, что Павел говорит, вам уже должно было быть учителями, а вы до сих пор еще как бы питаетесь молоком.
Является ли это параллельное место какому-то из предыдущих?
Является.
Какому?
1 Коринфянам.
1 Коринфянам. То есть, смотрите, Евреям и 1 Коринфянам – это параллельные места. Ну и Евреям 5:13, не будем читать, тоже параллельное место – это следующий стих. Получается, проповедник, взявший симфонию и выписавший все места о Слове Божьем, как о молоке, должен 1 Петра отвергнуть это место, не должен учитывать свои проповеди, и остановиться только на этих трех. Или, если он хочет проповедовать о любви к Слову Божьему, тогда он не должен использовать три места последних, а использовать только должен место 1 Петра 2:2 и какие-то другие места Священного Писания найти. Вот. Очень важно следить, не меняем ли мы тему, когда мы подбираем стих. Обратите, кстати, еще внимание, что когда мы говорили с вами об изучении, я говорил о том, что надо изучить все книги данного автора. Посмотрите, в первом стихе молоко использует апостол Петр, а во вторых трех местах молоко использует Павел. У них просто разное восприятие. И этот смысл, он у нас может немножко нас в заблуждение вести. Но это два разных человека, они просто по-разному писали. Вот. Есть еще одно, тоже пример. Евангелие от Луки 2:36. Вот давайте со второго стола. Вот Мика, потом Андрей и Миша. Евангелие от Луки 2:36, Евреям 4:12 и Ефесянам 6:17. 22:36. Да, да.
Евангелие от Луки, 22 глава, 36 стих. «Тогда он сказал им, но теперь кто имеет мешок, тот возьми его. Также и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч.
Хорошо. Евреям 4:12.
Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
И Миша, Ефесянам 6:17.
И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.
Хорошо. Братья, обратили ли внимание, почему эти стихи мы как бы объединили, вот, ну, стали рассматривать? Что их объединяет? Их объединяет меч. И там написано о мече, и здесь написано о мече, и здесь написано о мече. А теперь надо определить, являются ли эти места параллельными. Можно ли их в одной проповеди использовать как параллельные места, как дополняющие друг друга? Вот у кого есть какое мнение по этому вопросу? Пожалуйста. Хорошо. То есть мысль такая, что первые, когда Христос призывает купить меч, и то, что Павел говорит в Евреям и Ефесянам, это вообще разные темы. Можно согласиться с этим? Да. В общем-то, конечно, можно предположить, что Христос совершенно не имел в виду купи меч, в смысле купи Библию, сходи на рынок и там приобрети Ветхий Завет, например. То есть имелось в виду что-то другое. И если рассматривать контекст, то там явно мысль не о Слове Божьем. Хотя слово «меч» используется, но сюда оно не подходит. То есть останавливаемся теперь на Евреям 4:12 и Ефесянам 6:17. Можем ли мы сказать, что эти места параллельные, или можем сказать, что это места не параллельные? Давайте еще раз мы их прочитаем, каждый внимательно, и потом скажем свое мнение. Прочитаем, вот я буквально 30 секунд. Это достаточно времени, чтобы нам в это вникнуть. А потом выразим свое мнение, братья, которые... Хотя сейчас еще 15 секунд, братья, чтобы другие могли прочитать. Ну все. Братья, у кого есть мнение по этому вопросу? Пожалуйста, сейчас микрофон где? Просили через микрофон. Коля, пожалуйста, микрофон, а потом Андрей.
Я возьму немножко.
Не, включен.
Немножко по порядку возьму. Вернее, Луки, Ефесянам и Евреям. Чуть-чуть переставлю. От Луки он говорится, продай все, ну, одежду все, и купи меч. Ну, то есть, Слово Божье, купи, то есть... чем можно, ну, пользоваться. В Ефесянах говорят и шлем, и меч духовный, который есть Слово Божие. То есть меч духовный сравнивается со Словом Божьим. Он тут сравнивает со Словом Божьим. Тоже. А в Евреях он Слово Божие живо и действенное. То есть Слово Божие острее этого меча получается.
То есть ты считаешь, что все три места, они... параллельные и можно использовать,
ну, да. Если в теме... Если по порядку идет проповеди, так, так, а это получается слово, оно острее меча. То есть меч одно, а слово, оно еще сильнее, чем этот меч получается.
Хорошо. Если ну ладно. Хорошо, да. Пожалуйста, Андрей, вот это, Облогину.
Ну, в Ефесянам тут говорится о том, что нужно взять вообще меч духовный. А к евреям тут как бы о свойстве меча, что проникает разделение.
Ну ты считаешь, ну то, что ты думаешь, что Луки это не параллельно, я думаю, ты так думаешь, да?
Нет, да, это да.
Вот.
Я имею в виду, что евреям и фессианам.
А евреям и фессианам не параллельно или параллельно?
Ну, темы разные.
Темы
там
разные.
В евреи говорится то, что надо взять, а в ефессианам вообще о свойстве.
Ну а почему бы нельзя сказать, что, например, его надо взять и его свойства, как бы одна тема, например.
Можно так?
Можно так. То есть они могут и параллельные, и не параллельные, например, да?
Ну, да.
Еще у кого мнение какое-то есть? Вот, пожалуйста, брат Евгений, вот там микрофон ему передайте.
но здесь к Ефесянам. Тут как бы призыв, чтобы прибыть во всеоружие Божие. А к евреям действие этого оружия.
Ну, примерно, как сказал Андрей, да? То есть, да. Как бы взять и свойства.
Свойства, да.
То есть, ты считаешь, что это места параллельные?
Да.
Параллельные, хорошо. Правильно. Еще мне не брать есть? Пожалуйста, вот у брата.
Ну, мне кажется, вот в евреям здесь тема, как этот меч действует на самого человека, вот слово действие, то есть для человека. А вот Ефесянам уже сказано, что человек должен вооружиться этим мечом, чтобы как бы идти, ну, на других это осуществлять действие. А в первом тексте, как это оно на самого человека действует? Слово действенное, живо, ну, то есть человека возвращается.
То есть ты думаешь, это разные места,
да,
разные
то есть как бы
темы.
Здесь к евреям как бы человек как бы сам еще не, ну, как бы на него на самого еще это действие не произвело. Вот такая, как кажется, такое А к Ефесянам, как человек уже верующий, который должен взять этот меч и кого-то возрождать.
Так, так, хорошо. Есть еще мнение? Пожалуйста, вот, вот брату Юре микрофон. Сейчас еще пару минут уделим этому, и потом будем дальше.
Здесь еще такая вот мысль, что и шлем спасения возьмите. Не только меч, меч духовный, но и шлем спасения надо взять.
Нет, то, что шлем спасения, так...
Да.
Это хорошо.
Это как дополнение.
Как важное дополнение, которое нельзя упустить.
Да.
Хорошо. Так, да, вооружаться, так вооружаться. Пожалуйста, есть еще кому-нибудь? Вот, пожалуйста, на тот стол передайте там братьям. Нет, в микрофон, если можно, в микрофон.
Здесь Слово Божие действенно к евреям.
Ага. Братья, послушаем мнение брата, чтобы нам его проанализировать и сделать вывод.
И к Ефесянам возьмите. То есть Слово, оно тоже действует. Это, я думаю...
Параллельные места.
Да, параллельные места.
Хорошо. Друзья, смотрите... Какая получилась картина? Я думаю, есть еще мнение, но мы сейчас немножко обрисуем. Картина получилась такая, что общность одного слова в Евангелии от Луки, в Евреям и в Ефесянам, оно некоторых побудило, например, брату Колю, считать, что это параллельные места. В общем, друзья, если проповедник будет проповедовать на тему, чтобы купить нам меч, надо все отдать, мысль такая оригинальная, да, и можно сказать, где-то ее выслушают с удовольствием. Но с точки зрения истинного смысла Священного Писания, мы не можем сказать, что Евангелие от Луки – это параллельное место. Там говорится о физическом мече, которым рубить надо. И к злодеям причтен, к злодеям причтен. Вот там об этом контексте идет речь. Никаким образом, к Слову Божьему, Евангелие от Луки вообще не касается. Меч, как Слово Божие, вообще не касается. Поэтому мы можем смело это слово, как бы сказать, отодвинуть и не считать его параллельным. Согласны, братья? Возникли в послании Евреям и послании Ефесянам, у нас более сложная картина возникла. Потому что однозначно и там слово, меч как слово Божьего. Но у некоторых братьев это считается как параллельные места, а некоторые считают как непараллельные места. Почему считают как параллельные места? Потому что, можно сказать, в Ефесянам написано «вы возьмите это слово Божие», а в Евреям написано, как оно действует. Вот ты вооружись Словом Божьим, и будет оно разделять... Так и так. Но мнение прозвучало, что это не параллельные места. И это мнение, ну, достаточно весомо. Достаточно весомо. Знаете почему? Дело в том, что в послании к евреям говорится о том, если в контексте рассматривать. Кстати, многие не рассмотрели, наверное, в контексте. Там говорится о том, что есть люди непокорные. И вот Бог, Слово Божье, как Бог, Он будет действовать до разделения составов мозгов и судит помышления сердечные. То есть никто от него не укроется. Это свойство самого Бога и его слова. А нам, в послании к Ефесянам, не этим словом вооружаться, чтобы нам сейчас разделять у Андрея что-нибудь там помышления, намерения сердечные. Нам слово Божие как оружие защиты от стрел дьявола. Там написано, чтобы вы могли противостать в день злой. Так написано, да? То есть там меч духовный, слово Божие, рассматривается как оружие самозащиты от лукавого, не как оружие нападения на ближнего и разделения его до составов мозгов. Понимаете, да? Вот. На меня самого оно может так действовать. Вот, поэтому я и говорю, что это место, оно немножко такое не совсем однозначное. Я мысль просто не закончил. Что с точки зрения тема, мы должны определить, что нас не призывает в Ефесянам брать этот меч для разделения состава мозгов у других. Поэтому в этом случае эти места разные. Но такое четкое разделение, как между Луки и Евреем, такой четкой границы нету. В каких-то темах эти места могут стать параллельными. Когда речь идет обо мне, как Алексей сказал, то есть я могу вооружиться Словом Божьим, чтобы оно во мне производило действие. Вот. Здесь каким-то образом можно соединить. Но более так ярко показано, что в Евреям в послании это как суд Божий, как Слово Божие, которое действует и будет разделять. И здесь можно в качестве параллельного места привести, Христос говорит, Слово, которое я говорю, будет вас судить. Вот параллельное место. А в Евреям там идет оружие, о шлеме, как Юра сказал правильно, но готовность благовествовать мир, обувши ноги, и о мече, чтобы мы могли им отражать тоже вот нападки лукавого. Вот, то есть я хотел что определить? Вот этой вот верхняя линия, она более понятная. Мы прочитали, и нам стало понятно, что молоко там это хорошо, а там это не очень хорошо. Но есть более сложные задачи, и поэтому нам с вами не надо пренебрегать исследованием параллельных мест. Иногда в Писании у нас вот тут, знаете, вот тут, да, параллельные места, и читаешь их, и думаешь, а каким образом оно параллельное? Или оно действительно полностью параллельное, или все-таки там есть смысл? Вот. Или наоборот, какое-то место не указано. Правильно найти параллельные места – это 30 или 40% успешной проповеди. Найдите хорошие, правильные параллельные места, проповедь будет тонкой и очерченной. Не найдете, найдете неправильные, вы введете в заблуждение служащих. Они увидят тот смысл, который вы, может быть, не увидели. Понятна эта тема, да? Параллельные места. Это очень и очень важно. Ну, хорошо. Есть ли вопросы по этой теме, потому что мы ее закрываем и переходим дальше? Где? Предыдущий слайд? Вот это, да? Ну, мы говорили о том, что параллельные места должны иметь сходство в контексте, близость по содержанию и общность темы. И на примере рассмотрели, что даже близкие по содержанию и имеющие сходство в контексте, места могут быть не параллельны, если они говорят о разных темах. Как вот в Ефесянам и Евреям. Разные темы. Поэтому места не совсем параллельны. Ну, идем дальше, да? Так, это мы не будем. Друзья, последняя тема, которую мы скажем вот, ну, с точки зрения контекста, вы не записывайте, пожалуйста, вот этот слайд не записывайте, потому что этот слайд краткое содержание урока догматики. Мысль какая? Что Священное Писание, оно содержит темы, большие темы или учения. Учения о человеке, о грехе, о Боге, о Христе и искуплении, о церкви, о будущих событиях, эсхатологическая тема, да? О вечности, то есть о рае, аде и так далее. Друзья, каждый текст Священного Писания, который мы с вами рассматриваем, он должен быть рассмотрен в свете одной из этих тем. Каким образом догматика, которую брат Юра преподает, она связана с моим уроком герменевтика? Каким образом? Рассматривая какой-то текст Священного Писания, мы должны его поставить в свет всего учения Библии. Например, написано, что Христос говорит, этого не знает никто, ни Сын, только Отец. Написано так, да? И свидетели Иеговы говорят, посмотри, отсюда можно сделать вывод, что Христос – это не Бог, потому что Он не все знает. Но тема о Христе во всей Библии говорит как о Христе, как о Боге. Поэтому этот стих, освещаясь темой, приобретает другое значение. Вообще в теологии это называется, знаете как, теологические натяжения. Вот теологические натяжения. То есть мы должны не забывать о том, как бы вот нить такая, которая связывает две темы, что они друг с другом связаны. То есть место Священного Писания, которое нам кажется говорит об одном, в свете другого, в свете общей темы, оно говорит просто забыл это слово простое еще. Ну ладно. В общем, оно сделает более понятным какое-то свойство Бога. Например, Христос говорит, я этого не знаю, нельзя делать вывод, что он не Бог. Потому что вся тема о Христе учит, что это Бог. Или, например, написано, что человек, допустим, совершенный. И будьте людьми совершенными. Так написано. И кто-то делает вывод. Мы должны быть совершенными, без греха. У нас должно быть все чисто и свято. Но учение о человеке так не учит. Учение о человеке не учит, что человек святой и безгрешный. Оно учит, наоборот, что он грешный и святой. Следовательно, вот это место, где написано, что человек совершенный, рассматриваемое в свете всей Библии, оно другой нам дает оттенок, чем если бы мы его рассматривали самостоятельно. То есть в контексте Библии мы обязательно должны рассматривать. Допустим, учение о Боге или о грехе, или о церкви. Мы должны знать догматику, и в рамках этой догматического учения уже рассматривать каждый текст Священного Писания. Я этот слайд немножко быстро прохожу, потому что думаю, что он понятен. Понятен, да? Вот. И вот это хороший способ общения с представителем других учений. Вот. Они, например, говорят, а почему вот так написано, смотри, так написано. Да, здесь так написано. А как это рассматривается, как тема всей Библии об этом говорит? И когда мы находим противоречие между темой всей Библии и конкретным стихом, вот тогда возникают эти теологические натяжения. Тогда надо рассмотреть, почему якобы противоречие возникло, и это противоречие перестанет быть противоречием. Ну ладно, теперь такая более тема к нашему уже близкая. Запишите большой такой заголовок «Единство Ветхого и Нового Заветов». Или лучше не единство, а согласование Ветхого и Нового Заветов. Согласование Ветхого и Нового Заветов. Эта тема очень-очень интересная, в смысле полезная. Согласование Ветхого и Нового Заветов. Друзья, возникали ли у вас когда-нибудь вопросы такого плана? Почему в Ветхом Завете сказано так, а в Новом Завете сказано так? Или как, например, нам относиться к такому или к такому месту Священного Писания в Ветхом Завете? Или слышали вы когда-нибудь такой аргумент? А это написано в Ветхом Завете, поэтому это не действует. И иногда возникает вопрос, а как правильно? А еще, знаете, как иногда бывает? Например, кто-то говорит, смотри, вот так написано в Ветхом Завете, вот так написано в Ветхом Завете, так надо делать. А другой возражает, а в следующей строчке Ветхого Завета написано вот так вот, тоже так надо делать. И получается, первую строчку Ветхого Завета мы выполняем, а вторую строчку Ветхого Завета мы не выполняем. Это я разговаривал с адвентистами седьмого дня, и они мне говорят, я говорю, почему вы не едите свинину? Он говорит, это нечистое животное. Так в Библии написано. И открывает мне Ветхий Завет, и написано в Библии, что мясо такого-то животного есть нельзя. Я говорю, посмотрите, в этой же самой Библии, в этой же самой книге, в этом же самой главе, на этой же самой странице написано, что если у тебя какая-то болячка появилась на теле, ты должен пойти к священнику. Вы идете к священнику? Нет. А почему? Потому что это Ветхий Завет. Я говорю, а о свинине это что, Новый Завет? Не, ну о свинине-то надо выполнять. Друзья, получается такая... Получается несогласованность. Значит, часть Ветхого Завета мы выполняем, а часть не выполняем. Часть Нового Завета мы ссылаемся. И как все это согласовать? Кто-то говорит, Ветхий Завет вообще не нужен. Его надо убрать, и все. Только Новый Завет. А Ветхий Завет его можно закрыть на ключик и положить в полочку. Друзья, вот такой, как бы сказать, такая крайность, она с самого начала истории церкви появилась. Даже Маркион, о котором Володя рассказывал, он отверг Ветхий Завет полностью и часть Нового Завета, как книги, которые для христианина не нужны. Но именно уже с того времени церковь попала в интереснейшую ситуацию. С одной стороны, иудействующие христиане, иудействующие, как в Галатам, они, опираясь на Ветхий Завет, выстраивали свое учение. Посмотрите, я еще раз на это акцентирую внимание, чтобы вы поняли проблему первой церкви. Иудействующие, опираясь на огромный авторитет, Ветхого Завета, на его непогрешимость, выводили учение о том, что необходимо обрезываться, о том, что необходимо его исполнять. В то же время у многих христиан возникло искушение полностью отвергнуть Ветхий Завет. И получается, у учителей, пресвитеров церкви возникла интереснейшая ситуация. Им надо укрепить авторитет Ветхого Завета, чтобы христиане его не отвергли, и в то же время объяснить его, чтобы на нем не строилось ложное учение. И вот Ириней Леонский пишет так, я процитирую. «И тот, и другой завет произвел один и тот же домохозяин, тире, Слово Божье». То есть уже при Ирине Леонском эта проблема звучала, и он ее акцентирует. Афанасий Великий, это III век, пишет так. «Ветхим доказывается новое, а новое свидетельствует о Ветхом». Августин отмечает, «Новый Завет скрывается в Ветхом, Ветхий открывается в Новом». То есть христиане уже с самых первых веков, они понимали о согласованности, о том, что это не противоречие, а что это дополнение друг к другу. И вот эту согласованность мы с вами должны увидеть. Потому что и в наши дни есть и то заблуждение, когда на Ветхом Завете строится учение, и то заблуждение, когда Ветхий Завет полностью отвергается. В нашей, ну, как бы в нашем богословии и в нашей христианской практике для нас все Писание богодухновенно и полезно, мы не можем что-либо отвергнуть. И в то же время надо правильно относиться. Поэтому вот вы записали, наверное, да, эти пункты, что Новый Завет построен на Ветхом Завете. Иисус Христос и апостолы 350 раз цитируют Ветхий Завет. Это внушительное число. И 3500 раз ссылаются на Ветхий Завет. То есть 10% всего Нового Завета, 10%, это цитаты или ссылки на Ветхий Завет. Достаточно внушительная цифра. 350 раз прямые цитаты и 3500 раз ссылки. Друзья, это говорит о том, что эти два завета тесно взаимосвязаны. Раз и апостолы, раз и Христос сам цитирует. Откровения очень много. Но откровения отдельно рассмотрим потом, кстати. У нас книга Откровений в Гермеевске отдельно будет. Вот. Апостол Павел и Стефан, они проповедуют. Если мы будем изучать проповеди Стефана и проповеди апостола Павла, то мы можем увидеть, что он начинает с Ветхого Завета. Почти всегда он отсылает к Ветхому Завету. Но, ну, я имею в виду, что он не говорит о новых вещах. Он мог сказать о Христе, проповедовать о церкви, о Духе Святом. Он начинает с Ветхого Завета, а потом приходит к благовествованию. 350 раз цитируют и 3500 раз ссылаются. Это вот братья просто не записали. Новый Завет продолжает мысли Ветхого Завета. Продолжает эти мысли. То есть мысль, начавшаяся в Ветхом Завете, например, мысль об Искупителе, которая была Богом сказана еще при Адаме с Евой, и сам Искупитель, эта мысль одна и та же, она продолжается через всю Библию. Новый Завет углубляет мысли Ветхого Завета. Христос говорит, я говорю вам вот так вот, он углубляет. То есть не противоречит этим мыслям, а их углубляет. Четвертое, Новый Завет ссылается на принципы Ветхого Завета. И пятое, самое важное, Христос, личность Христа, это центр и того завета, и того завета. И Ветхий Завет говорит о Христе, и Новый Завет говорит о Христе. Поэтому, друзья, вот единство Ветхого и Нового Завета для нас должно быть очевидным, и мы должны их это и проповедовать, и так учить. Но возникнет тот вопрос... Ну, например, давайте приведем примеры. Новый Завет продолжает мысли Ветхого Завета. Ну, допустим, я уже говорил о спасении, об Искупителе. Ну, хорошо, здесь много мест Священного Писания, я не буду приводить, ладно. Я думаю, что эта тема понятная, да? То есть и построен на Ветхом Завете, и продолжает мысли, и углубляет эти мысли, и ссылается на принципы Ветхого Завета, и Христос – центр. Нам это ясно. Есть ли вопросы какие-то? Или к следующему слайду перейдем. 350 раз цитируют и 3500 раз ссылаются. Но это имеется весь Новый Завет. То есть не только Христос, а весь Новый Завет. То есть 10%, да. взаимодействие Нового и Ветхого Заветов, да?
Ну вот, например, как можно объяснить? Итак, мы уничтожаем закон веры, никак, но закон утверждаем.
Но это уже второй вопрос. Давайте вот ответим на вопрос брата. Вот такой вопрос для общего рассуждения. Мне мысль сейчас не сразу в голову приходит. На практике сейчас, каким образом, вот практически сейчас мы видим, что Новый Завет как бы продолжает и углубляет Ветхий Завет. Кто может какой-то пример привести?
Исполнение освящения субботы. То есть там сказано субботу осветить, а в Новом Завете сказано, то есть там уже 10 законов, то есть за 10 заповедей переходит на 2 заповеди, то есть освятить Бога. И то есть этим самым мы освящаем день, посвященный Богу. Но там же в Новом Завете говорится, что суббота тоже остается для
народа Божьего.
Ну, для верующих. То есть и получается, что он построен на том, или это продолжает?
Не, ну это не важно, построен или продолжает. То есть, да, ну да. Хорошо, и сейчас еще несколько мнений. Петя, нет?
Можно?
Да. Да, пожалуйста. Праздник Пасхи, да, очень такой простой пример. Праздник Пасхи. Мы проповедуем о празднике Пасхи, мы часто говорим о Ветхом Завете, да? Как это было... Потом переносим это на Новый Завет, как это Христос, Пасха. И потом переносим на наше время, что и Пасха, и ваша, Христос, и так далее. Вот она, очень прямая связь. Есть какие-то еще? Да, пожалуйста.
В послании написано, закон добрый, заповедь святой. Они не отдыхают,
но вот это. Да, но вопрос прозвучал такой, что как связать? Денис. Да, хорошо. Не-не, он имеет тут вопрос, брата, как сейчас мы можем эту связь показать? Павел.
Поэтому видите, что Новый Завет углубляет мысль. То есть в Ветхом Завете нет заповедь не прелюбодействует, а в Новом Завете Христос говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует.
То есть это та же самая заповедь, но в более глубоком уровне, да? Да, и оно связано, конечно. Мы ответили на этот вопрос или нет? Ответили? Ну, просто я брату задал вопросы. Да, пожалуйста. Да. Да. Вот это очень хороший вопрос. И этот вопрос, следующий слайд, мы начнем рассматривать в самом начале следующего урока. Сейчас, если какие-то вопросы, если нет, помолимся, чтобы нам тему не начинать большую. И вот этот вопрос будем освещать в начале следующего урока. Есть еще вопросы, братья? То есть, этим слайдом я хотел подчеркнуть мысль о том, что, о том, что Новый Завет и Ветхий Завет – это тоже Слово Божие и единое. И если мы, например, не можем что-то понять в Ветхом Завете, это проблема нашего разумения, нашего понимания, а не проблема Ветхого Завета. Вот. Ну хорошо. Давайте помолимся, то по очереди молитесь. Перерыв, а потом...
72-й, открываем. 672.
Oh, Brazil, we call you sweet.
помолитесь по очереди там. Братья, такое объявление. Алексей Гажулов, вот брат, который занимается записью, просил того брата, который просил его записать диск под названием «Вопросы-ответы», подойти к нему. Потому что он его записал, а кто просил, не помнит. Вот. Правильно, да? Хорошо. Друзья, я хотел обратить внимание на один из пунктов в этой теме. Коротко обращу внимание, потому что во время перемены подходили братья, и есть некоторое, может быть, такое... Ремарку надо сделать. Вот предпоследний пункт. Новый Завет ссылается на принципы Ветхого Завета. Друзья, здесь важно каждое слово. Ветхий Завет не ссылается просто на... Новый Завет не ссылается просто на Ветхий Завет, а ссылается на принципы Ветхого Завета. То есть в Ветхом Завете есть некоторые заложенные принципы, которые используются в Новом. Хороший пример, который брат мне подсказал, это вопрос жертв. Например, мы хотим раскрыть тему о жертвенности. Можем ли мы сослаться на Ветхий Завет? Можем, но не на Ветхий Завет, а жертвенности как о том, кто, какую жертву надо взять, вот овечку принести. Нет, не прямо, а на принцип, что овечка должна быть, что жертва должна быть чистая, беспорочная и так далее, и так далее. Принцип Ветхого Завета можно перенести на Новый, но ни в коем случае нельзя прямую связь проводить. Это как редуктор, который стоит между двумя там, ну, движущими системами. А вот он как бы преобразует. Поэтому иногда, когда говорят, а почему, например, мы воскресенье вы отмечаете? А в Библии написано где? Святи день Господень. Друзья, это прямая ссылка, она неправильна. То есть прямая ссылка, мы не можем сказать, что в Ветхом Завете мы воскресенье святим, потому что, вернее, в Новом Завете мы воскресенье святим, потому что в Ветхом Завете про субботу сказано. Друзья, мы можем говорить о неких прообразах, о принципах, но не о прямой связи. И это более глубоко раскрывается в следующем слайде. Сейчас я его открою. Так, это опять не то. Вот. Согласование Ветхого и Нового Заветов. Вот единство Ветхого и Нового Заветов мы рассмотрели в предыдущем слайде. Дальше. Ветхий Завет понимается в свете Нового. Павел говорит, что до ныне это покрывало на них лежит, когда они читают Ветхий Завет. Ибо это покрывало снимается Христом. Ветхий Завет без Нового, без Христа понять нельзя. Мы не можем понять, о чем там идет речь вообще. Очень яркий пример такой. Павел говорит, не заграждай рта у вала молотящего. Если бы не было Нового Завета, могли бы мы понять, о чем идет речь? Ну что? Ну, я думаю, что вряд ли бы я сравнил себя с валом. Вот. Это мы уже знаем из Нового Завета. Я говорю, если бы мы жили... А. Нет, если бы не было, да, но если бы не было Ветхого Завета, нет, если бы не было Нового Завета, могли бы мы понять некоторые принципы Ветхого Завета. Вот в Ветхом Завете написано, не заграждай рта у вала молотящего. Друзья, если бы Нового Завета вообще бы не было, и Христос бы не пришел, мы бы так и понимали, у кого из вас есть вол, и он трудится, то ты ему рот не загораживай, чтобы он ел. Так и было, да, потому что они иногда, ну, вот эти валы, они трудились иногда, когда молотили, ну, те, вот как бы сказать, ну, культуры, которые их как бы жалко было, чтобы они их ели. И поэтому их заграждали им рот, чтобы они это не ели, а кормили потом чем-то другим. И вот сказано, не надо этого делать. Если он молотит, да, то пусть он и ест то, что он молотит. Это в Ветхом Завете так было сказано. Это было прямое указание евреям так поступать. Я не думаю, что кому-то из евреев в голову пришло, что это речь о тружениках Божьих. Освящается уже в Новом Завете. Ну, по крайней мере, может быть, каким-то особо гениальным личностям Ветхого Завета это и относится. Ну, они бы это и могли понять. Но в целом мы с вами все, для нас было бы это истинно закрыто. Или, например, Мелхиседек. Кто такой Мелхиседек? Ну, явился он без имени, без родословия. Но его растолкование, чин Мелхиседека, это нам освещает Новый Завет. То есть Новый Завет как прожектор, который высвечивает. Если как бы прожектор выключить, например, знаете, как вот бывает, на улицу выйдешь, и кажется, что здесь, например, зверь какой-то сидит, Здесь еще что-то, ужасы всякие. А фонариком посветил, и смотришь, это не зверь, а кустик, например. Вот. Вот фонарик – это тот свет, который освещает. Читая Ветхий Завет, мы можем увидеть ужасы. Бог там всех уничтожает. Да что там такое творится? Евреи там жертву приносят. Еще что-то, еще что-то. А Новый Завет нам осветил это все и показал, и стало нам понятно, что там происходит. Может быть, не сразу, может быть, до сих пор кому-то непонятно. Но апостол Петр как говорит? И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. То есть посветили и осветили. Ветхий Завет понимается в свете Нового Завета. Еще один пункт. Ветхий Завет – это образы Нового Завета. Очень важный пункт, важнейший пункт для понимания, для согласования Ветхого и Нового Завета, что Ветхий Завет – это лишь образы или тень Нового Завета. Но я приведу пример. Написано, ну, такой очень простой пример. Жертвы Ветхого Завета. Жертвы Ветхого Завета. Это образы Нового Завета, да? Агнец Ветхого Завета – это образ Христа. Скиния Нового Завета, Ветхого Завета – это церковь или что еще угодно. Но сейчас я в данном случае не толкую, этим догматика занимается. Но я приношу принцип, что это образ. Суббота Ветхого Завета – это вечный покой Нового Завета. То есть это образы, которые нам указывают. Друзья, десятина Ветхого Завета, десятина Ветхого Завета. Что это в Новом Завете? Это не десятина Нового Завета. Нельзя сказать, в Новом Завете написано десятину, потому что в Ветхом Завете написано. Нет. Десятина Ветхого Завета – это добровольная жертва наша, посвящение Богу Нового Завета. Это следующее, как бы, ну, Ветхий Завет – лишь образ, лишь тень будущих благ, как сказано. Или, например, сказано так, на этом евреи попались. Христос, про Христа написано, это царь. Так написано, что это царь, да? Написано. И когда Христос пришел, вот давайте мы представим себя на месте евреев. Вот мы с вами евреи. Воспитаны очень строго, на законе, изучили все места Священного Писания. Когда нас спрашивают, где должен родиться царь иудейский, мы точно говорим, он должен родиться в этом городе. Мы, у нас никаких сомнений нет, мы все знаем. Кто такой царь? Кто такой Христос? Это царь, искупитель, это тот, кто нас освободит. Все знаем. Тут приходит человек и говорит, я Христос. Мы начинаем сравнивать. Так, царь, ну, не похож. Освободитель, Иоанн Креститель говорит, а когда ты будешь освобождать? Ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать там другого? Я сижу в тюрьме, друзья, я толкую, может быть, не совсем так, но просто, чтобы понятно было. Я сижу в тюрьме, про Христа сказано, что он освободит измученных на свободу, я измученный в тюрьме, ты ли тот, который меня освободит, или кого-то другого ожидать, потому что похоже на то-то, что похоже, что ты его не освобождает никого. Потом они смотрят, что он нечестивых положит к ногам нашим, что-то тоже непонятно. Потом, что царство восстановит, тоже непонятно. Это не он. Друзья, в чем ошибка? Сами образы не были поняты. Друзья, Христос, царь ли Христос? Да, царь, но не тот царь, который земной царь, а больший царь, царь небесный. Восстанавливает ли он царство? Да, восстанавливает, но не то царство, которое ограничено территориальными границами, а царство, которое написано, царство Божие, которое, царь которого не от мира сего царство, царство, которое внутри вас есть. Вот царь какой. Написано «нечестивых ногам». Что, он не положил нечестивых? Написано, даю вам власть наступать на всю силу вражью, на змей, на скорпионов. Да, они ждали, что я своего личного врага, который у меня сосед римлянин живет, я ему голову отрублю. Христос мне такую власть даст. А он мне дал гораздо большую власть. Он мне дал власть над грехом царствовать, наступать на греха. Вот, то есть образы Ветхого Завета, они говорят о настоящих вещах, которые открываются в Новом Завете. И очень большая ошибка тех, проповедников или тех учителей, там, может быть, лжеучителей, которые ветхозаветные образы просто говорят, вот так должно быть в Ветхом Завете, и так оно и в Новом Завете. Они не видят, что образ свидетельствует о истинной, ну, как сказать, истинной вещи. И вот Ветхий Завет, он лишь образы, он тень. Когда написано, что там завеса в храме, это тоже образ. Когда там, ну, у Каргеля есть такая хорошая книга «Тень будущих благ». Читали кто-нибудь, да? Он все эти образы скинии переносит на Новый Завет. И наша задача, когда мы читаем Ветхий Завет, понимать, что то, что было сказано в Ветхом Завете, оно открылось в Новом, но в его истинном значении, а не в значении образов. Хотя нам с вами, как людям, живущим в мире образов, легче понимать образы, чем видеть истинные вещи. Когда, например, кого легче увидеть? Царя как Христа как царя земного или Христа как царя владыку духовного? Конечно, легче увидеть как царя земного, но мы его не видим. И поэтому мы должны видеть истинные, ну, истинные вот, то, о чем в Ветхом Завете только были образы. Ну и последний пункт, тоже важнейший пункт. Ветхий Завет не может быть основанием для вероучения. Но это пункт, вытекающий из предыдущего. Ветхий Завет не может быть основанием для вероучения. Друзья, что это означает? Когда мы говорим о том, что мы что-то учим, о том, что мы о чем-то учим, мы не можем говорить, потому что так написано в Ветхом Завете. Вот эту фразу, друзья, из нашего лексикона надо убрать. Ну, как я понимаю. Основание нашего учения заложено в Новом Завете. Ветхий Завет может дополнить, расширить, иллюстрировать, дать необходимые примеры для того, чтобы раскрыть, но основание вероучения в Новом Завете. Друзья, это относится к любому вероучению. В некоторых случаях это может быть сложность. Давайте рассмотрим такой пример, такой достаточно распространенный, и некоторая сложность возникает у нас с ним. 10 заповедей Ветхого Завета. Исполняем ли мы с вами 10 заповедей Ветхого Завета? Как вы думаете? Кто считает, что исполняем 10 заповедей Ветхого Завета? А? Исполняем. Нет, 10 заповедей Ветхого Завета. 10. Ну вот, допустим, давайте представим, что я вот, например, от 27-го дня. Я общаюсь с вами, и я говорю, вот в Ветхом Завете есть 10 заповедей. Возлюби Господа Бога твоего, ближнего твоего, не завидуй, не прелюбодействуй, не убивай, не укради. Ты исполняешь эти заповеди? Вот вы, Ривкат, исполняете эти заповеди? Да. А не убей. А не убей. Исполняете, не убей? А не прелюбодействуй? Хорошо. А? Кается будешь, да. Не, ну, не будем развивать эту тему, брать. Дальше. Не пожелай, да. Ну, стараемся исполнять, да? Стараемся. А вот суббота тут как, знаете, суббота вот, ну, как, не знаю, как вот, ну, вычеркнуть ее оттуда. Вот все исполняем, а субботу не исполняем. Адвентист, вот, друзья, у адвентистов 100% железная логика. Не убивай, исполняешь? Да. Не проводись, исполняешь? Да. Возлюби Господа с полугой, исполняешь? Ну, стараюсь. А суббота? А суббота – это духовный смысл. Да. Но вы оба нарушаете их, и они, и вы получаете. Сейчас, вот, сейчас. 100%. Да. Ну и вы нарушаете. И все вы нарушаете, все погибнете. Ну а что хорошего? Как быть-то?
Есть истины, которые нужны и во время Ветхого Завета, до потопа, и после потопа, и во время благодати. Мы исполняем слово «не убей», «не кради», «не прибей». Не потому, что это в Ветхом Завете сказано, а потому, что это в Новом Завете говорится.
Да.
И еще, разрешается ли пользоваться самим Ветхим Заветом? Ну, нам, например, в проповедях и тому подобное. Можно, но только в том случае, если это согласовано
с Новым. Друзья, вот эта мысль очень важна. Мы исполняем заповедь «не убей», однозначно. Но мы исполняем заповедь «не убей», потому что сказано в Новом Завете. И остальные заповеди. И когда мы проповедуем из Библии, ну это следующий, я об этом еще скажу, Володя. Но я еще хочу сказать. Ветхозаветная заповедь «Не убей» мы на прошлых курсах в апологетике это рассматривали, но кто-то, может быть, не был. Я это еще раз объясню, тут мою свою мысль. Допустим, вот есть некий, у Бога некий принцип, что убивать – это плохо. Вот у Бога есть принцип. И он этот принцип излагает в Ветхом Завете и излагает этот принцип в Новом Завете. Друзья, в Ветхом Завете 10 заповедей – это как бы сосредоточение закона, суть закона. А потом идет его истолкование. Вот, например, Бог говорит, тебе не надо убивать. А человек говорит, а что значит не убивать? Что это означает? И Бог начинает растолковывать. Не убивать – это значит вот это, вот это, вот это, вот это. Весь закон Моисеев, он растолковывает эти 10 заповедей. Весь закон Моисеев. Теперь давайте посмотрим. Я адвентисту так говорю. Давайте, вы согласны с этим? Адвентист говорит, да, согласны. Давайте посмотрим. Заповедь «Не убей». Включает ли в себя заповедь, ветхозаветная заповедь «Не убей» абсолютно любое отнятие жизни у человека? Включает в себя?
Нет.
Ветхозаветная заповедь «Не убей» она о чем говорит? «Не убивай». Что значит «не убивай»? Это означает «не убивай из-за своей корысти». Но если ты пошел на войну – убей. Если у тебя сын, который тебе нагрубил – убей. Если у тебя блудник появился – убей. Если у тебя появился лжепророк – убей. Вот что означает заповедь «не убивай». Что значит заповедь «не прелюбодействуй»? Братья, вы извините, но если ты завалил в поле девицу, то женись. Вот что означает заповедь «не прелюбодействуй». Друзья, я спрашиваю адвентиста, вы такую заповедь исполняете? Нет. Мы исполняем заповедь, написанную в Новом Завете. Она где-то похожа на ветхозаветную заповедь, но она совсем другая. Друзья, она совсем другая заповедь. Заповедь ветхозаветия «не убей», мы ее не исполняем. Ибо если бы мы ее исполняли, мы бы убивали врагов, преступников, убивали бы лжепророков. Вот я вам что-то сказал, вы бы меня убили. Вот. То есть, друзья, вот. Ну так. То есть, вы понимаете разницу, да? Да. Я хочу вот эту мысль. Вы понимаете разницу, что наше вероучение не на Ветхом Завете строится. Наше вероучение строится на Новом Завете. Как это может относиться к проповеди? Когда я был молодым проповедником, но так и только начинающим. И я приехал в одну церковь, и там служитель очень известный, хороший, брат, уважаемый мною. И он, я прочитал из Ветхого Завета место, и его, это, ну, как это сказать, растолковал. И он мне подходит и говорит, проповедь у тебя хорошая была, но возьми себе за правило начинать проповедь с Нового Завета. Я сначала немножко возмутился. Думаю, Ветхий Завет. А потом я слушаю братьев, они часто из Ветхого Завета цитируют. А потом, вот какое-то время, я размышлял об этом. В общем-то, конечно, нельзя выводить правило, что проповедовать нужно начинать только с Нового Завета. Можно проповедовать с Ветхого Завета. Но сама мысль, о которой мы проповедуем, основание этой мысли должно быть заложено в Новом Завете. То есть, если я проповедую, даже читая из Ветхого Завета, то есть начинаю сразу с иллюстрации, сразу с примера ветхозаветнего, но мысль, которую я там... которую я хочу проповеднику вложить, она не должна быть ветхозаветней, эта мысль. Она должна быть новозаветней. Я не могу, например, прочитать о жертвах ветхозаветних и начать говорить о том, что жертвы надо приносить, в смысле агнцев и все такое. Я должен говорить о жертве уже в смысле Нового Завета. Поэтому основанием для нашего вероучения, основанием для нашей жизни и основанием для нашей проповеди является Новый Завет. Ветхий Завет – лишь образы, лишь примеры, лишь истолкование нового. У адвентистов есть какая ошибка? Они считают, что Новый Завет – это продолжение Ветхого. Не совсем так. Не продолжение. Это единство, но подчинение другое. Ветхий Завет объясняет Новый Завет. Грубо говоря, так. Я, например, вам рассказываю вот о какой-то стране. Допустим, о Китае. Рассказываю. А потом вы туда попали, в этот Китай. То есть мой рассказ о Китае, он не противоречит тому, что вы видели, ну, если я хорошо рассказал. Но сами вещи вы сейчас видите. И теперь вы мой рассказ можете использовать для того, чтобы более красочно описать картину, для того, чтобы какие-то тонкости отчертить, какие-то грани осветить. Но вы уже живете в том, что есть на самом деле, а не в тех образах, о которых я рассказывал. И вот это заблуждение, ну, во некоторых учениях присутствует, что Ветхий Завет есть как бы то, на чем мы строим свое основание. Это не может быть. И еще один момент к согласованию я хотел отметить, что не все книги Ветхого Завета, не все книги Ветхого Завета, это Ветхий Завет. Друзья, вот, например, мы с вами читаем, я здесь не отметил, надо было отметить, мы с вами читаем первую главу, первые стихи Библии, Бытие. «И создал Бог небо и землю, создал человека, рыб» и так далее, и так далее. Это Ветхий Завет, как вы думаете, или это не Ветхий Завет? Это вообще никакой завет. Друзья, что такое завет? Это определенные договорные отношения между Богом и человеком, да? Был Ветхий Завет, а потом говорит, я положу новый завет. Не такой завет, как положил раньше. Друзья, это повествование о создании мира, оно вообще никакому завету не относится. Это просто повествование. Оно не говорит нам о договоре между Богом и человеком. Оно говорит просто о повествовании. Вот, например, книга Иова. Это Ветхий Завет или это Новый Завет? Это просто повествование о жизни Иова, который жил во времена Ветхого Завета или еще до этого даже. И поэтому мы должны тоже понимать, что не все, что написано в книгах Ветхого Завета, есть сам Завет. Но это так. Некоторый отход от основной темы. То есть согласование Ветхого и Нового Заветов. Друзья, мы должны помнить о том, что эти заветы едины, что они говорят об одном и том же, но говорят разными языками. Ветхий Завет говорит языком образов, Новый Завет говорит о фактических вещах. Ветхий Завет говорил о победе, но победе физической. Новый Завет говорит о победе, но не физической, духовной. Ветхий Завет говорил о жертве, жертве физической. Новый Завет говорит не о жертве физической, а о жертве духовной. Ветхий Завет говорит об очищении тела. Новый Завет говорит об очищении совести, духа. Вот разные, об одном и том же, но здесь образы, здесь сама суть вещей. И из этого мы делаем вывод, что все, что мы хотим утвердить как вероучение, как принцип нашей жизни, не может быть построен на Ветхом Завете. Может быть, Ветхим Заветом подкреплен, объяснен, но не утвержден. Утвержден только на Новом. Да, Александр. Ну да. Ну вы знаете как, это не тема герменевтики, к сожалению. Я бы сейчас целый час говорил. Вот. Это тема, может быть, догматики или апологетики. Я считаю, не совсем верная мысль. Не совсем верная мысль. Ну потому что, может быть, мы лично о перемене говорим, да? Но мы Ветхий Завет, как бы мы исполняем повеление Божие. Исполняем, да? Здесь, друзья, это... Не могу коротко сказать, к сожалению, это долго. Отдельно как-нибудь. Еще вопрос был.
Ну, у меня вопрос, ты сказал, что проповедь это готовишь, чтобы начинать слово завета. Получается неправильно, если я готовлю проповедь, к примеру, сама нашел текст, и эту же мысль подтверждает Новый Завет.
Не, почему неправильно? Это правильно. Нет, дело в том, что мы-то... Вот, Миш, вот ты же живешь в церкви, ты же читаешь Библию. В принципе, ты же знаешь Новый Завет, и поэтому ничего удивительного, когда ты читаешь Ветхий, ты уже даже и смысл Ветхого не видишь, ты уже сразу видишь смысл Нового, да? Это вполне естественно для человека. Я читаю, например, допустим, выход народа израильского из Египта, и я уже сразу автоматически переключаю это на нашу жизнь, на Новый Завет. Как бы так вполне нормально и естественно. Но сейчас, секундочку, но просто когда мы говорим вот о деталях, то если вот разбирать это до глубины души, до глубины до самой, да, то изначально у тебя было заложено новозаветнее понимание, и в свете новозаветнего понимания ты уже толкуешь ветхозаветнее понимание, так ведь, да? Не наоборот же.
Я понял, как бы не будет ошибкой,
не будет ошибки, да, не будет ошибки. Если ты будешь проповедовать новозаветнюю мысль, то ошибкой, что ты не прочитал Новый Завет, не будет. Но если ты все-таки подумаешь о том, а как бы посмотреть в Новом Завете, у тебя мысль углубится, ты это увидишь. Тебе кажется, что да, я понимаю. А все равно найди то, о чем ты хочешь проповедовать в Новом Завете, и ты увидишь, как у тебя мысль, она засверкает более ярко. Сейчас вот там Денис. О чем? Ну, в смысле каким? Ну, о десятине ты прочитал в Новом Завете. Ты не можешь проповедовать в церкви о том, что надо давать десятину. Ты можешь говорить о том, что в Ветхом Завете, вот принцип такой, что то, что я получаю от Бога, ну, это я должен отдавать Богу. Вот этот принцип сохранится в Новом Завете. Но о десятине в Новом Завете речи нет. Понимаешь мысль? Ну, я... Процентом отношений нельзя говорить. Принцип сохраняется, жертвование Богу. Он и в Новом Завете сохраняется. Но процентное отношение нет. И мы не можем сказать, что если человек отдал 9% или 11%, он поступил лучше или хуже. Мы говорим о принципе. И, да. Кто хотел еще? Да, вот это про то.
Однако же Иисус Христос сказал, что если ваша праведность превзойдет праведность, то есть мы должны больше
50%. Вот здесь тоже мысль. Смотри, если ваша праведность не превзойдет праведности книжника и фарисея, сколько раз фарисей постился в день? Сколько раз фарисей? В неделю. Значит, ты должен 3 раза поститься. Ну? А в чем проблема? Пожалуйста. А почему тогда в десятине смысл именно в этом? То есть ты говоришь, если фарисеи давали 10-ю часть, то чтобы наша праведность превзошла праведность фарисеев, мы должны давать больше. Я тебе привожу аналогию, то же самое. Если фарисеи постили 2 раза, постись 3. Ты говоришь, нет, там другой смысл. А почему здесь не другой смысл? То есть мысль какая? Когда Христос говорит о том, что наша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, не идет речь о количественности, идет речь о качественности. Вот и в жертвовании тоже. Не всегда. Ну, я бы не сказал. Да.
Можно еще одну мысль?
Да.
Братья, я относительно десятины, я скажу вот что. Мы даже Ветхий Завет, вот проповедники, сейчас заговорили о десятине. Но откройте Ветхий Завет, и вы обнаружите, что ветхозаветный человек, богобоязненный, он не 10% своей прибыли приносил. Кроме десятины были еще приношения, всесожжения, жертвы за грехи. То есть, если посмотреть, там может быть 30% своего имущества человек отдавал Богу в течение года. 30% прибыли, а не 10%. Но в нашем представлении десятина – это 10-я часть того, что он имел. Но эта десятина, она не включала жертву за грехи, она не включала доброхотное приношение, она не включала сюда благодарение. Ну, масса, там примерно до 10 названий различных, ну, того, что человек отдавал Богу. Вот десятина – это, ну, только часть того, что человек Богу приносит. Поэтому, ну, нет смысла сейчас об этом вообще разговаривать.
Ну да.
Это отдельная тема исследования.
Да, сейчас, секундочку. Хорошая мысль. Вот. Принципом можем отсюда извлечь? Принцип какой? Вот, допустим, меня брат спрашивает в церкви. Я хочу поехать на одно общение, бензин за свой счет. Можно я это вычту из десятины? Вот как раз я могу, не говоря о конкретных цифрах, но взять принцип, который сейчас говорил брат Юра. В Ветхом Завете десятина на своем месте, а жертва доброволия на своем месте. Можно вот этот принцип взять и перенести на Новый Завет. Твое служение в церкви материально на своем месте, а твое личное желание куда-то поехать на своем месте. Принцип переносим. Не переносим конкретные там, проценты, а принцип переносим. Там еще 2 вопроса было. Вася. Вася, я вопрос понял. Это интереснейшая тема, просто это не предмет герменевтики. Просто мы в предмете герменевтики говорим о том, когда мы проповедуем и исследуем Писание, как нам относиться к Ветхому Завету. И вот мы говорили, что Ветхий Завет мы должны любить, Он единство с Новым Заветом. Но что мы его должны осветить Новым Заветом. Что мы должны понимать, что в Ветхом Завете образы. И то, что Ветхий Завет не должен быть для нас основанием. Основание должно быть Новый Завет. Вот это наши принципы. А уже конкретные детали, вот о несказании, это очень интересная тема, но это больше догматика. Вопрос, к сожалению, так. Еще есть вопросы? Нет, да? Пожалуйста. Ну, конечно, то есть мы поэтому на библиотеках-то раздаем не Библию полностью, а мы раздаем Евангелие, чтобы люди читали изначально Евангелие. Конечно, конечно. Ну хорошо, братья, это мысль правильная. То есть мы когда... Вы знаете, я однажды дал Библию человеку, а потом говорю, ты читаешь? Он говорит, нет. Опять спрашиваю, ты читаешь? Нет. Я говорю, а почему? Он говорит, мне непонятно. А потом у меня мысль такая. Я его спрашиваю, а как ты читаешь? А в представлении обычного человека, что любая книга, ее надо читать от начала до конца, да? Ну так обычно. И он так начал читать. И он говорит, я ничего не понимаю. Я говорю, читай с Евангелия от Луки. Я ему говорю, читай с Евангелия от Луки. А он говорит, а разве можно с середины книги читать? Я говорю, я ему все объяснил, говорю, да, можно, что это разные книги и так далее. Он начал читать. Да, это действительно так и есть. Человек открывает Библию, начинает, и он ничего не понимает. Потому что покрывало, лежащее при чтении Ветхого Завета, снимается Христом. Когда ум Божий, ум человека просвещается Божьим светом, Христом, он начинает видеть Ветхий Завет, а до этого он его не видит. Ну ладно, друзья, тем много, а времени мало. Идем дальше, и у нас следующая тема. Исследование отдельной книги. Исследование отдельной книги. То есть, когда мы... перепишите вот этот слайд, а потом мы его объясним, и на этом урок закончится. Даю минуту на то, чтобы переписать слайд, текст оттуда. В смысле, слишком много вы, да, говорите? Нет, это вообще не о проповеди речь. Проповедь – это о гомилетике. Это речь о том, как нам правильно понять текст. Помните, мы говорили с вами о том, что даже конкретный стих, его надо сначала в свете всей Библии, потом в свете конкретной книги, чтобы нам правильно понять. Вы знаете, я видел одну такую картину, она мне очень понравилась, эта картина. Ну, она... Может быть, не совсем догматически верная, и, может быть, тут даже оккультное что-то увидеть в этой картине. Но сама картина смысл неплохой. Один человек читает послание Павла, сидит за столом и читает послание апостола Павла. А сзади него стоит апостол Павел, и на ухо ему расшифровывает, что же там написано. То есть, ну, смысл картины какой? Что нам, я уже эту мысль говорил, что нам должно быть, когда мы... смысл какого-то послания или какого-то стиха вникли, и мы говорим, вот апостол Павел говорил так. Если бы здесь стоял апостол Павел, не ужаснулся ли бы он от этих слов? Однажды Павел говорит такие слова. Некоторые говорят, что мы так учим, праведен суд он таковых. То есть некоторые люди, слыша слова Павла, говорят, а Павел учит, что нам оставаться надо во грехе, чтобы при множестве греха умножалась благодать. Это Павел так сказал. А Павел слушает и говорит, праведен суд на такого человека. Вот иногда и у нас бывает так. Услышим ли мы когда-нибудь от Павла такие слова, что праведен суд на этого проповедника? Поэтому нам важно исследовать отдельную книгу, конкретно книгу там, «Послание к Коринфянам», книгу «Ионы», «Исфирь», все что угодно. Всю книгу исследовать целиком, чтобы нам верно понять суть. Как исследовать книгу? Вот вопрос. Исследовать отдельные книги. Этот вопрос состоит из двух подбольших тем. Первое. Изучите общий историко-культурный контекст книги. То есть ответьте на вопросы, что известно об Аве, в какое время он жил, какое занимал положение, каковы условия его жизни, что известно об адресатах, что известно о причинах, побудивших автора написать это послание или книгу. Друзья, то есть, ответив на эти вопросы, мы с вами сможем немножко прояснить ситуацию. Вот, например, книга «Ионы». Вот если мы изучим, кто такой Иона, вот что нам известно об авторе? Вот книга Иона, что нам известно об авторе? Кто скажет, что об Ионе? Пророк. А еще? В какое время он жил? Кто знает, в какое время жил Иона? Ветхозаветнее, хорошо. Например, я скажу, что он жил во времена царя Иеровоама II. Так написано в Библии, потому что через него Бог дал ему определенное наставление. Да. Да, то есть то, что он непослушный, эта мысль все равно осталась, он не послушался. Но степень нашего осуждения Ионы медленно угасла, потому что мы представились на месте Ионы, и мы поняли, что мы тоже никуда никто не пошли, да? Вот, то есть нам надо... Вот это хороший пример. В какое время жил Иона? Какое он занимал, вернее, ну, автор книги, какое он занимал положение, каковы условия его жизни? Кому он писал это послание? Кому он писал эту книгу? Это очень важный вопрос. Вот я сейчас вам... секунду. Вот этот слайд пока не смотрите. Вот. Да. Сейчас я просто случайно его открыл. Вот я сейчас вам приведу пример. У нас есть в Библии... Вот на этом примере мы закончим. У нас в Библии есть 4 Евангелия. Так, сейчас я слайд открою тот, который надо. Вот. У нас в Библии 4 Евангелия: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Смотрите, Евангелие от Матфея, от Марка. Давайте рассмотрим Евангелие от Марка. Кто из вас знает, кому написано Евангелие от Марка? А? Римлянам. Или в более широком смысле уверовавшим язычникам. Друзья, смотрите, помни о том, что Евангелие от Марка написано. Вот что известно об адресатах? Адресатами, то есть получателями Евангелия от Марка являлись уверовавшие язычники. И нам становится понятно, почему в Евангелии от Марка полностью отсутствует родословие. Евангелие от Матфея, почему присутствует родословие Иисуса Христа? Потому что написано евреям. Для них это важно. А для римских язычников абсолютно не важно родословие. И поэтому Марк не писал о родословии. Более того, в Евангелии от Марка практически нигде не указываются фарисеи и осуждение фарисеев. Вы замечали? А почему евангелист Марк не осуждает фарисеев? Потому что для языческих римлян или для язычников этот вопрос не актуален. Еще некоторые моменты есть. Например, Евангелие от Марка, 3 глава, 17 стих. Иакова Зеведеева, Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанаргес, то есть сыны Громовы. Друзья, в других Евангелиях нету «то есть сыны Громовы». Это просто... Почему здесь написано «то есть сыны Громовы»? Почему Павел, уверен, почему Марк разъясняет слово «воанаргес»? Потому что это слово понятно евреям, непонятно язычникам. И он его расшифровывает, потому что он писал язычникам. Друзья, написано: «Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук». Друзья, представьте себе, я, например, хочу рассказать вам о какой-то случае в своей жизни. И, например, говорю... Такой пример, что перед тем, как сесть за стол, Я пошел, ну, руки помыл. Потому что у нас есть такое обычай. Мы заходим в ванну, включаем воду, берем мыло, моем руки. Вы скажете, что он рассказывает? Это все так делают. Я не буду рассказывать, я просто скажу, мыл руки. Вам всем станет понятно. Но если я вам расскажу пример из жизни, например, допустим, немцев или китайцев, и скажу, ибо там, в Китае, на самом деле хлеб не едят. Хлеб в Китае продается только в дорогих магазинах для иностранцев, а там все едят рис. То вот это пояснение будет необходимо, потому что вы в Китае не живете, и вы не знаете. Так и язычники. Когда, например, было сказано, что эти, как его там, евреи, умыли руки, да, то Марк добавляет, потому что они держались предания старцев. Лука, вернее, Матфей не добавляет этого. Матфей не добавляет, потому что Матфей писал евреям, которые и так знали, что они держатся предания старцев. А Марк добавляет, в свете, смотрите, зная, кому написана данная книга, нам очень многое становится понятно в этой книге. Кто-то скажет, а почему Матфей, вернее, а почему, например, Марк не использовал такие-то выражения? Или, наоборот, использовал такие-то выражения? Почему он не говорит, например, о разрушении Иерусалима? Почему? Марк не говорит. Потому что это никаким образом к язычникам не относится. Вот поэтому не говорит. Вот знание, кто писал, знание, кому писал, и знание о причинах написания нам открывает, точнее, углубляет смысл понимания. И об этом слайде мы еще остановимся в следующих уроках. Я приведу интересный пример из послания к Коринфянам. А сейчас время уже почти без 10. Есть ли вопросы, друзья? Да. Ну, откуда мы знаем, что Иона написал? Ну, в данном случае я сам не знаю. Но я думаю, что, может, друг написал, да. Но это надо почитать всякие исследования. Это так я пример привел просто. Все, да. Помолимся.